Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей». Я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла сегодня Татьяна Стихина, экскурсовод из города Новоуральск. Здравствуйте, Татьяна!
Добрый день, Ольга!
Татьяна, сегодня мы с вами попробуем, по крайней мере, провести настоящую экскурсию по Новоуральску для наших радиослушателей. Причем город ваш настолько уникальный, что, мне кажется, эта экскурсия была бы интересна и самим новоуральцам тоже. А вот сами-то новоуральцы, они вообще знают историю своего города? Как вы считаете?
Не берусь отвечать за всех жителей. Конечно же, есть те люди, которые интересуются историей. Есть те люди, которые считают, что да чего тут смотреть? Но мы же понимаем, что наш взгляд замыливается, когда мы изо дня в день гуляем по одной и той же улочке. Как бы пропадает вот эта изюминка и уникальность, и мы ее перестаем осознавать. Но на самом деле, если посмотреть немножко отстраненным взглядом историю нашего молодого города, которому в этом году исполнилось 70 лет, всего лишь навсего есть, и она очень интересная.
Очень интересно и уникально. Почему? Потому что город, он все-таки закрытый, правильно?
Все верно.
И не все могут похвастаться, что многие могут сказать, я был в Санкт-Петербурге, я был в Москве, ну что, казалось бы, пошел, взял билет на поезд, там, на самолет, полетел, посмотрел. У вас же так намного сложнее, чтобы попасть к вам в город, это же целая история, это же надо там пропуска какие-то, да, определенные.
Да. На самом деле, чтобы оформить разовый въезд на территорию города, нужно побеспокоиться за 3 недели и предоставить пакет документов. И то, возможность такая раньше была только для делегаций официальных, например, спортивные мероприятия проходят или какие-то рабочие делегации, да, на завод или еще куда-то. А в целях туризма это открылось совершенно недавно, такая возможность появилась. И вот как раз эту возможность развиваю я и мои коллеги.
Интересно очень. Сама история города, с чего город, собственно говоря, и начинался? Самые первые какие-то, может быть, есть, я не знаю, строения, потому что, что обычно как строится завод, вокруг завода жилье для рабочих, и постепенно там школа, садик, и появляется город. Как у вас все это было в городе?
Ну, если немножко заглянем мы в историю более раннюю, всегда завод появлялся у воды, потому что вода нам нужна жителям и для питья, и очень часто она нужна поливать свои посевы, поить животных. Наш город был образован по указу Сталина для конкретных целей, то есть тут не было никакого поселения. Тут был выстроены промплощадки для создания нового производства. Конечно же, для того, чтобы обслуживать это производство, начали появляться поселки. Причем, ну, то есть, как вот вы правильно сказали, что образовался город, да, какой-то центр, и потом он расширялся, да, обрастал новыми зданиями. В нашем случае это формировались ряд поселков, которые в процессе укрупнения слились в один большой населенный пункт.
Но самое, что интересно, что в вашем городе, несмотря на не такую большую численность населения, а вы можете сказать примерно, плюс-минус, сколько вообще численность населения? Плюс-минус, примерно.
85 тысяч, ну, ориентировочно, да, на сегодняшний день. Но мы знаем, мы можем предположить, что их чуть больше, чем реальное количество проживающих, потому что свой пропуск на территорию нашего города никто не хочет терять. И уезжая на учебу или выписываясь в другой город, люди зачастую прописку оставляют нашу новоуральскую.
А самое-то интересное, вот к чему я веду, что когда город только начинался и были построены буквально первые бараки, первым, что построили, это же театр. То есть это ж не... Вот эта история уникальная. Расскажите про театр, как это все было и главное, для чего?
Да. Спасибо большое за вопрос. Вы правы. То есть еще не было асфальтированных улиц. Еще только недавно было запущено производство. Люди жили рабочие. Но мы понимаем, что производство было очень необычное. Для того, чтобы развивать атомную отрасль, атомный проект, были присланы лучшие умы. Приезжали люди с Москвы, с Питера, из высококультура развитых предприятий.
Интеллигенция творческая. Да. А им же надо где-то развиваться
техническая
дальше.
Интеллигенция, да, техническая, которая верно. Привыкла к качественному досугу.
Театр, кинотеатр, да. А в городе нет, и что делать? Надо строить, значит, срочно для технической интеллигенции, чтобы ее удержать. И я слышала такую историю, что одна молодая девушка приехала работать к вам в город учительницей, и первое, что увидела вот эти деревянные бараки, и всю ночь проплакала в подушку. А утром-то просыпается, выходит, а там театр. И она понимает, так у города будущее есть, я, пожалуй, останусь.
Все верно, все верно. Для того, чтобы удержать ценные кадры на территории города. Понятно, что раньше, вы же знаете, что в советское время не было свободы в передвижении, да? То есть люди выучились и были распределены на какой-то завод, где именно такой, в таких кадрах есть потребность. И это такое было в советское время, а именно в это время сформировался как раз наш город. Поэтому сюда распределяли тех людей, которые могли потребоваться для развития атомного проекта. И, конечно же, театр – это был один из первых таких знаковых культурных объектов. Позже появились и несколько кинотеатров, и библиотеки, дома культуры. Но на самом деле, что уникально, то что да, театр полагается такому городу, который свыше 130 тысяч человек. А у нас еще тогда не было, ну, то есть несколько десятков только насчитывалось, а театр уже был. Поэтому была надежда на то, что все у нашего города будет хорошо.
А какие-то, может быть, особые истории можете нам рассказать? Например, историю какой-нибудь улицы. То есть вот как это там начиналось, или, может, мифы какие-то?
Ну, самое первое, что хотелось бы сказать, да, вот одна из первых улиц нашего города – это улица Уральская. Как раз на ней располагался первый поселок, о которых я уже упоминала, первый рабочий поселок. Сейчас эта улица все еще действующая, но есть ее соседка, улица Лермонтова или переулок Лермонтова, она есть на картах, но на самом деле на ней нету ни одного дома. То есть на ней стоят дома, но которые относятся к перекрестным улицам.
Поэтому... Там только дорога, да, получается, да, на этой улице?
Дорога. Нет, дома стоят, но они относятся к соседям, получается, к перекрестным улицам, и получается, что улица – это невидимка. Вот такая интересная история.
Очень интересная. По-моему, название этой улицы дети вроде бы, да, придумали, если я не ошибаюсь?
Да. Улица была между одной и другой школ, и дети у нас раньше очень читающая же нация была. Назвали улица Лермонтова.
А, да, и причем в то же время девочки отдельно учились, мальчики отдельно. А где встречаться-то? Им же хочется пообщаться, там молодость, там и так далее. Там братья, сестры, там, а тут раз и улица, и раз и Лермонтова.
Да,
интересная очень история. А, особенность еще города, то, что я заметила, будучи у вас, очень много зеленых высоких деревьев. То есть город как бы находится прямо в лесу. Вот это что за особенность такая?
Особенность на самом деле вызвана секретностью. Мы радуемся, что он зеленый. Понятно, что за 70 лет очень много уже выросло аллей различных, да, озеленение было произведено. Но на самом деле для секретности городу выбрали специальное место в складках Уральских гор.
То есть не видно из-за горы, из железной дороги.
Да. Сейчас видно, потому что сейчас уже секретность, она, то есть закрытость осталась, а секретности уже нет. Мы уже открыто можем говорить, ну, что...
Ну да, была бы секретность, нас бы за это такое дело вообще бы уже бы за стенки куда-нибудь программу тут мы на радио выпускаем, а так можем спокойно говорить, как приехать, как там, ну, что посмотреть.
Более того, можно сказать, окей, Google... Что, чем и найти? И предприятие Уральский электрохимический комбинат, и его профиль деятельности. А раньше это был город засекреченный и носил название Свердловск-44, даже без своего названия. И раньше это был завод без особого названия, а только с номером почтового ящика, как во всех закрытых городах. Сейчас же, и естественно, когда закладывался город, его не видно было с железной дороги. Сейчас же он разросся. И его, конечно, уже видно, проезжая мимо вокзала, кстати, который тоже носит название не Новоуральск, а поселок Верхнеевинский. Это наш сосед.
Потому что, да, я тоже к вам ехала, брала билет до Верхнеевинска. То есть, так мне же до Новоуральска надо. И так это туда и есть, вы туда и едете, все нормально, все хорошо. И даже раньше, в советское время, когда дети ехали в пионерский лагерь, куда-то в РТЭК, да, им говорили: дети, вы живете в Свердловске. Помните, где вы живете? В Свердловске, правильно, дети. Я, знаете, что заметила? Улицы-то те же самые, там улица Первомайская, да? Пересечение там Гагарин, вот все, все те же самые названия улиц, как в Екатеринбурге, ведь все то же самое.
На самом деле, немножко тут поспорю на этот счет, потому что все советские города имели улицу Ленина, Чкалова, Свердлова, Чурина и ряда других деятелей того времени. Со временем многие переименовались. Или многие новые переименовались. Ну, и наш город не исключение. Ну, вот, например, у нас наш город сейчас разрастается в сторону южную, потому что из-за ландшафта нашего мы не можем расти в одну сторону и в другую, только в южную сторону, в сторону города Первоуральского ведется сейчас застройка. И вот там как раз улицы носят названия различных деятелей атомной промышленности, академиков, либо директоров нашего комбината. Это и улица Жигаловского, улица Тегенцева, улица Корнилова и Кикоина. То есть таких улиц, наверное, не в каждом городе можно
найти. У нас нет, я не слышала, по крайней мере. Татьяна, а что же еще особенного вы можете нам рассказать жителям, ну, предположим, Екатеринбурга? Те же екатеринбуржцы послушают, скажут: а что мы такого можем у вас увидеть уникального, что мы не увидим у себя в городе? Вот что-то такое есть у вас там интересное, прямо такое интересное-интересное?
Ну вот, например, есть у нас единственный в мире памятник газовой центрифуги. Это та как раз составляющая часть производства, нашего основного производства, где и происходит разделение урана, обогащение урана. И такой памятник стоит на улице Ленина, вот буквально напротив моего дома, перед московским филиалом Московского инженерно-физического института. Такого памятника нет нигде. И более того, сквер очень оформленный, интересно, и там есть некоторые открытые уже данные о производстве, о том, как становилось, какие были этапы развития этого производства.
А вот то, что город закрытый, сами-то люди могли своим близким сказать, как-то это обсуждалось, что я там то-то, то-то выпускаю, или это было так иносказательно, мы конфетки делаем на заводе, как это все было?
Раньше, это в период моего детства, это, конечно, все было засекречено. Если мы ехали, там, допустим, в отпуск на юг с родителями, а родители у меня оба работали на комбинате, тоже это или шепотом как-то, это не разглашалось. Но на самом деле у меня родители не относились к работникам секретного производства. И там разные виды секретности есть. То есть если ты работаешь прям с непосредственно какими-то секретными данными, связанными с технологией, у тебя уровень секретности, и ты не можешь выехать
из города,
из страны. Вот у нас же был эпизод, когда уже СССР распалась и уже появились выезды. Вот у меня, например, свекр долгое время, 5 лет он вышел на пенсию, еще 5 лет он не мог никуда выезжать, потому что пока не устареют вот эти технологии.
Данные эти.
Да. Угу. Вот. И были люди невыездные. Были люди невыездные, и со всеми, то есть у них специальный договор, и они расписку писали о неразглашении.
А, Татьяна, вот еще такой вопрос. Мне просто интересно, как будет проходить, ну, вообще вы фантазировали на эту тему, маршрут? То есть у меня же сразу в голове картинка. Вот, допустим, приезжает к вам турист какой-то в гости, и как его встречает экскурсовод, и сразу по городу ведет, или как это все будет?
Но смотрите, ввиду специфики нашего города, конечно же, нужно побеспокоиться въездом в наш город заранее. За 3 недели я уже говорила. Конечно же, ради одного экскурсанта это очень затратно.
Группа будет.
Поэтому планируем работать с группами соответственно, которую группу отправляет турфирма, например, из Екатеринбурга или из города Нижнего Тагила, да, турфирмы с нами будут сотрудничать, мы их оформляем заблаговременно пропуск, встречаем их на контрольно-пропускном пункте, где они проходят вот этот вот паспорт показывают, паспортный контроль, им говорят, окей, на вас уже есть пропуск однодневный, без ночевки, и, мы садимся в автобус и проводим обзорную экскурсию по городу. В некоторых местах о достопримечательности мы делаем выход, чтобы рассказать, вот эти памятники показать, рассказать о какой-то специфике, об уникальных каких-то домах или вот улицах, о которых, допустим,
невидимка.
Да, и прочее, разные. И, собственно, есть у нас возможность посещения и других культурных заведений.
Театр, вот театр возможность, потому что то, что я слышала, к сожалению, не удалось побывать, ну, может быть, потом когда-нибудь, что в Новоуральске очень сильный театр.
Так и есть. На самом деле, это из-за чего? Очень, у нас же моногород, а моногород очень часто страдает, и поэтому, потому что он закрытый, в него не приезжают новые специалисты или еще что-то, поэтому очень большую поддержку в таких городах осуществляют вот эти градообразующие предприятия. И Росатом, к которому мы относимся, конечно же, поддерживает нашу культуру. Включаются в различные конкурсы грантовые, и, например, в театр у нас почти каждый год приезжают какие-то режиссеры из Уфы, из Питера, чтобы сделать постановку.
А артисты эти же?
Артисты, я не скажу, что все наши артисты местные, тоже так же кто-то приезжает, как-то они нанимают, но я не скажу вам про специфику, то есть у нас много иногородних артистов, которые теперь стали новоуральцами. Ну, труппа творческая постоянно меняется, и они ставят с нашими артистами новые постановки. Вот буквально вчера была премьера как раз, очень интересно, очень красиво. У меня ребенок в театре играет, и то есть я тоже близка очень к театру, очень, и они выигрывают конкурсы. Золотая, несколько золотых масок у нас есть. Это очень заслуженная такая премия в области театрального искусства. И то есть, что говорит о том, что труппа наша на очень действительно достойном уровне.
Ну и, конечно, в завершение программы поговорим о некой такой самой атмосфере, когда переходишь уже через как проходную, да, правильно я сказала, проходную, то такое чувство возникает, как будто попадаешь в какое-то советское прошлое, где-то 70-е годы, потому что в новой современной этой южной части города я до нее не добралась, но где вот ваши двухэтажки деревянные с резными такими окошечками, это ж прямо, ну, интересно вполне ведь посмотреть.
Да. Я с вами соглашусь, наш город закладывался именно в период советской части истории нашей страны, поэтому очень много и архитектурного соответствия этому периоду, да, у нас есть стиль неоклассицизм, или в простонародье называется сталинский ампир, это такие дома малоэтажные, с лепниной, и иногда украшенные какими-то колоннами, красиво, то есть как будто возвращаются в прошлое. Плюс у нас есть, например, свой в городе музей СССР, то есть можно еще усилить вот это впечатление, попадание в свое недавнее, теплое, уютное прошлое, поностальгировать. Кому-то это очень приятно. А молодежь наша и вообще не знает уже, она уже выросла в другой действительности. Поэтому у нас есть такая возможность погружения вас в советское
прошлое. Вот это вот сама атмосфера, правда же? Да. Вот мне очень понравилось тоже. И знаете, что мне еще понравилось? Когда идешь по улице, и вдоль всей улицы дома-то одинаковые. И думаешь, ну как хорошо, потому что у нас бывает современный там 20-этажный дом, рядом двухэтажка, тут же сталинка. Ну как-то глаз не радуется. А вот я иду там, и там 5 сталинок одинаковых там, или 3 дома деревянных, и как-то все так гармонично смотрится. Хорошо.
Ну районы на самом деле есть разные.
Не везде было. Вот там, да, где центральные улицы, где театр, где библиотека, здание библиотеки, там, да, история тех же магазинов, вот каменный, да, магазин? Да. Вот почему он каменный? Вот почему? Давайте расскажем нашим слушателям, почему вот у вас магазин каменный, и он каменный так называется.
Да, на самом деле это магазин, в который я в детстве бегала за хлебом и за молоком, я там неподалеку жила. Вначале был выстроен магазин промтоварный, он был деревянный, у него был, конечно же, свой номер, там, например, номер, там, я не буду врать, такой-то, да, а потом выстроили рядом каменный. И у него тоже был свой номер, но в простонародье закрепило за ними именно это название – каменный. Поэтому, когда уже деревянный разрушился, обветшал, и появился на его месте другой промтоварный, этот так и остался каменный. И таких вот топонимов, то есть своеобразных названий, присущих именно данному городу, данной местности, в нашем городе тоже, конечно, много есть. Старый торговый центр, новый торговый, хотя у них совершенно другие вывески. Вот. Много разных интересных фишечек есть. Приезжайте, расскажем.
Тут все не будем рассказывать, потому что, во-первых, у нас времени не хватит. Потому точно. Что мы-то ходили, это была полуторачасовая экскурсия. Нам сказали, ну это только начало, завтра еще мы часа полтора погуляем. Но завтра не получилось, дождь пошел. Да, к сожалению. Но, по крайней мере, вот даже то, что мы уже успели узнать, то есть какие-то истории, какие-то мифы, какие-то там байки. Это же так интересно, так прямо думаешь, ну надо же, как бывает. А ведь половина же и правда, а может и все правда, не знаю. В общем, кто захочет, приедет на экскурсию. Экскурсию, но хотя бы уже заочно мы немножко погрузили в атмосферу Новоуральска вас сегодня. И помогала мне в этом Татьяна Стихина, экскурсовод по Новоуральску, а программу из цикла «Дом с зеленой крышей» для вас провела Ольга Мануйлова. И мы будем прощаться на такой немножко ностальгической ноте.
Да.
Всем до свидания, дорогие друзья.
Приезжайте к нам в Новоуральск. Пока.
До новых встреч. Thank you.